Работает приемная комиссия. Деннис Уильямс. Даже глядя изнутри, процесс приема в колледж может показаться слишком произвольным, сложным и зависящим от многих случайностей. Ежегодно, зимой и ранней весной, старшеклассники американских средних школ подают заявление о зачислении в тот колледж, в котором они хотели бы учиться в следующем году. Многие подают документы сразу в несколько учебных заведений, что дает им возможность иметь запасной вариант или возможность выбора наилучшего места. К просьбе о зачислении прилагается табель успеваемости за среднюю школу и результаты теста академической способности SAT. Это общенациональный стандартизированный тест Scholastic Aptitude Test, признанный практически всеми колледжами страны. Некоторые из них просят абитуриентов прислать эссе с изложением своих планов на будущее или рекомендательные письма. С наступлением весны колледжи начинают высылать ответы на заявления, и тогда можно видеть немало озабоченных молодых людей, заглядывающих в почтовые ящики. Деннис Уильямс – член приемной комиссии Корнельского университета в Итаке, штат Нью-Йорк. Это учебное заведение входит в так называемую Лигу Плюща, объединяющую старейшие университеты Новой Англии с высоким академическим уровнем, который пользуется всеобщим уважением и высоким престижем. Неофициальное название Лига Плюща происходит от того, что здания этих университетов по традиции были увиты плющом. Кроме Корнельского университета, к этой лиге относится университет Брауна в Пасадене, штат Род-Айленд, Колумбийский университет в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, Дартмутский колледж в Ганновере, штат Нью-Хэмпшир, Гарвардский университет в Кембридже, штат Массачусетс, Принстонский университет в Принстоне, штат Нью-Джерси, Пенсильванский университет в Филадельфии, штат Пенсильвания и Йельский университет в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. «Ну и ну», — со вздохом говорит один из моих коллег. «Всю осень мы будоражили молодежь, довели ее почти до истерического желания поступить в наш колледж, а весной многим объявили, что они не приняты. И так каждый год. Мы не лицемерим, уговаривая их поступить к нам. Мы в самом деле хотим побольше кандидатов, чтобы можно было выбрать лучших. И абитуриенты хотят, даже жаждут играть по нашим правилам. Чем больше мы отказываем, тем более избранным заведением мы становимся. В итоге престиж, столь желанный для студентов, оказывается просто результатом спроса и предложения. Нам самим, между прочим, тоже нелегко. Даже тот, кто подает заявление сразу в 10 или 20 колледжей, не подвергается тем нагрузкам, которые выпадают на долю члена приемной комиссии, обязанного за 3 месяца просмотреть и оценить сотни, а то и тысячи личных дел абитуриентов. Если что и облегчает нагрузку, так это сознание того, что наше решение менее существенно, чем думают претенденты. Для тех, кого не приняли, отказ может прозвучать жестко, но нужно помнить, редко кто из желающих поступить в университет Лиги Плюща не отвечает требованиям других учебных заведений. Отказ в приеме в один из университетов Лиги Плюща или даже во все – это еще не конец света. Изменит или не изменит это что-либо в жизни молодого человека, он все равно может стать тем, кем он мечтает быть. Но мы хотим, чтобы студенты верили, что мы им нужны. Давайте теперь остановимся и, как говорят в классах, закрепим пройденное. Пока я успел признать, что ценность учебы в престижном университете сильно завышена, и что за пределами Лиги Плюща тоже существует жизнь. А вот еще одно признание. Мы совершаем ошибки. Ежегодно. Мы всегда знаем, что некоторые из принятых долго у нас не протянут. Знаем также, что некоторые из тех, для кого не хватило мест, могли бы стать хорошими студентами. Наш отбор нельзя назвать научно безупречным, но это не наша вина. Люди меняются, особенно 17-летние, когда попадают в новую трудную обстановку. Сравнивая абитуриентов и взвешивая различные факторы, мы начинаем делать логический вывод. Что же это за факторы и как мы их взвешиваем? Все, что каждый считает важным, на самом деле важно. Хотя, быть может, и несколько в другом плане. Абитуриенты нередко спрашивают, какой показатель САТ мы требуем. Идеальный показатель для теста САТ – 1600 очков. Ясно, что 1400 очков более привлекательны, чем 700. Менее ясно, что иногда мы отказываем кандидату, у которого показатель был на 400 очков больше, чем у принятого. Эти тесты важны как показатели общей картины. Но как только мы видим, что результаты тестов резко улучшаются, мы настораживаемся. Действительно ли у Джонни блестящие способности, или это всего лишь следствие работы репетиторов, которые готовят школьников к тесту? Мы говорим выпускникам школ, что табель успеваемости за старшие классы значит гораздо больше, потому что дает более верную картину и меньше зависит от случайного везения и натаскивания на сдачу тестов. Возможно, что абитуриенты чересчур полагаются на стандартизированные тесты, считая, что за один день, сосредоточившись, они смогут опровергнуть или подтвердить результаты предыдущих 4 лет обучения. Школьные отметки тоже могут быть обманчивы. Именно из-за этого и разработали тест академических способностей. То, что в одной школе удостаивается высшего балла, в другой школе оценивается лишь как удовлетворительно. Некоторые школы даже приняли 110-бальную шкалу оценок. Тогда 90 баллов выглядит более внушительно, чем есть на самом деле. Поэтому мы учитываем, какое место занимает ученик в классе. Сложность учебной программы и процент выпускников данной школы, ежегодно поступающей в 4-годичные колледжи. Лучший ученик в классе из обычной школы может быть не лучше среднячка из престижной школы или из специальной школы для одаренных детей, особенно если 50 других абитуриентов с лучшими показателями претендуют на поступление в тот же колледж. Выпускники элитарных средних школ имеют неоспоримые преимущества. Члены приемных комиссий обычно знают эти школы и могут компетентно судить о подготовке их выпускников. Приемные комиссии могут знать и консультантов из таких школ, которые помогают абитуриентам выбрать колледж. Каждый год мы встречаемся с консультантами и дружески беседуем с ними. Возвращаясь в школы, они оказывают консультативную помощь выпускникам более эффективно, чем те их коллеги из других школ, которые порой не знают даже своих школьников, не говоря уже о членах приемных комиссий в колледжах. Чтобы не вызывать порицаний со стороны поборников равных возможностей для поступающих, я скажу, что подобные неформальные контакты имеют и обратную сторону. Личное знакомство с консультантами может оказаться проклятием, если с ним складываются напряженные отношения. Консультант, обиженный неудачами предыдущего года, может отсоветовать абитуриенту поступать в колледж, который был для него подходящим. Да и член приемной комиссии, раздосадованный деятельностью консультанта, ради чего он направляет к нам недотеп, может дать посланному им кандидату необъективную оценку. Внешкольная активность тоже учитывается, хотя и здесь необходимо чувство меры. Мы просим поступающих объяснить, какой вид внеучебной активности они предпочитают и почему. Общественная деятельность по месту жительства считается положительным фактором. Многие старшеклассники средней школы работают на неполной ставке, поэтому умение сочетать хорошую успеваемость с работой указывает на способность кандидата правильно организовать свое время, что важно как в колледже, так и в жизни вообще. Но вот одно замечание. Как бы абитуриент не возводил стрижку газона в степень ландшафтной архитектуры и не умалчивал имя работодателя, поскольку это его родной отец, все же то, что он делал, остается просто стрижкой травы. Помогает ли поступлению тот факт, что кто-то из родителей кандидата – выпускник того же колледжа? Это будет отмечено на обложке личного дела, и в случае отказа неудачник получит специальное письмо. Если семья абитуриента сделала университету крупные пожертвования, мы должны объяснить свое решение нашему отделу развития. Это случается. хотя никто не любит неприятных ситуаций. При отсутствии крупных пожертвований и при прочих равных условиях желание поступить в тот же колледж, где учился кто-то из родителей, может быть учтено. Но тут нет никаких гарантий. В эпоху технического прогресса некоторые абитуриенты в дополнение к требуемым сочинениям присылают персональные видеокассеты. Обычно они забавны, но их редко кто просматривает из-за перегруженности и недостатка времени. В прошлом году одна из наших приемных комиссий праздновала окончание работы и только тогда сумела просмотреть несколько видеокассет. Молодой человек, чья кассета по занимательности была достойна Уолта Диснея, не прошел по конкурсу. Наихудшую кассету прислала школьница, зачисленная в колледж. Может быть, она училась прилежнее других. Всякий раз к концу марта складывается впечатление, что каждый школьник – круглый отличник, имеющий 1500 очков по результатам теста академических способностей. Каждый был редактором школьной газеты, играл главную роль в школьных мюзиклах, провел лето в Китае, а осенью был добровольцем местной благотворительной организации. Решения относительно этих достойных кандидатов зависят от факторов, которые определяются не на индивидуальном уровне, а на групповом. Колледж не заинтересован в том, чтобы студенческий коллектив был однородным. Это просто скучно. Ведь вне аудитории молодые люди могут подчерпнуть для себя не меньше, чем в классах. Особенно если друг с другом общаются студенты из самых разных мест. Мы хотим, чтобы у нас были студенты и из рабочих семей, и из семей с одним родителем. Тут есть свои плюсы. Молодые люди из бедных семей прилагают гораздо больше усилий, чтобы сравниваться в успехах со студентами из привилегированных слоев. Географический фактор также важен. И для нас, и для первокурсников хорошо, когда в колледже собираются студенты из всех 50 штатов Америки и из десятков зарубежных стран. Более сложен вопрос, касающийся расовых меньшинств и так называемого принципа аффирмативных действий. В данном случае речь идет о наборе студентов африканского, азиатского, южноамериканского и индейского происхождения. Здесь результаты бросаются в глаза. Очень возможно, например, что белая абитуриентка увидит, что ее чернокожего одноклассника с более низкими показателями приняли, в то время как ей в приеме отказали. Естественно, сделать вывод о расизме наоборот. Почему тут наоборот? Просто расизме. У расизма нет вектора. Это какая-то глупость. Так же, как слово «органик» на продуктах питания. Такого рода подозрения были бы обоснованы, если бы набор в колледже осуществлялся исключительно по принципу интеллектуальной элитарности. Но так никогда не было. У студента темнокожего тоже может возникнуть вопрос, почему мало чернокожих в тех университетах, которые объявили, что расовые меньшинства будут считаться приоритетными. Но ни один колледж не хочет выглядеть так, будто он снижает требования, поэтому практически каждый престижный университет в стране борется за одних и тех же чернокожих выпускников школ с высокими академическими показателями. Лучший способ увеличить общее число кандидатов остается самым трудным. Надо найти постоянные средства заблаговременного воздействия на образовательную карьеру молодежи. Можно сказать, что процесс зачисления в колледж напоминает реальную жизнь. Он труден и во многом спорен. Нельзя быть уверенным в успехе, даже обходя острые углы. Поэтому не стоит на этом зацикливаться. В конечном счете главное то, с чем приходит абитуриент. Мой приятель, перечитавший великое множество заявлений и приложенных к ним документов, говорил, что он всегда искал энергичную, полную жизни личность со своим опытом, идеями и истинным стремлением учиться. Это неплохой набор качеств для того, чтобы поступить в колледж или даже для того, чтобы жить на белом свете.
Victory! Bye.